Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сразу представлю нашу гостью. Это искусствовед и лектор Екатерина Андреева. Добрый день, Екатерина.
Добрый день.
Добрый. Ну что, я обычно говорю, что в нашей передаче мы отправляемся в путешествие в мир искусства, но сегодня, вы знаете, это будет не просто путешествие, я бы сказала, это будет исследовательская экспедиция, потому что такая тема, в которую надо разобраться. И, готовясь даже к передаче, я тоже узнала очень много нового об этом. Ну, а Екатерина просто обладает массой знаний, я не сомневаюсь. Тема такая. Почему христианское искусство использовало языческие мотивы и образы? Ну, речь, конечно, идет о раннехристианском искусстве. И очень интересно нам будет посмотреть, какие образы христиане заимствовали или, как сказать, придавали им другой смысл, и посмотреть, где они встречаются. Поэтому я передаю слово Екатерине. Пожалуйста.
Спасибо огромное. Я думаю, мы сразу перейдем к презентации, чтобы нам было чуть понятнее, что же мы с вами сегодня будем разбирать более детально. Тема нам уже известна, но тут важно ответить на вопрос не только, почему христианское искусство использовало языческие мотивы, как, например, идея предпочтения той или иной эпохи, которую можно там копировать, калькировать, переосмыслять, но очень важно этот вопрос, почему именно это они выбирают для себя. То есть мы постараемся сегодня поговорить о причинах синкретизма христианства и язычества, в чем это проявляется конкретно, потому что это ведь касается не только конкретных изображений, это куда более комплексный на самом деле подход. Ну и как раз подойдем к тому, как вот эти мифологические персонажи язычества, языческой культуры полностью перешли в христианскую культуру и причем очень долгое время чувствовали себя там вполне себе комфортно и даже уже, ну, понятно, что это все равно называется эпохой раннего христианства, но даже уже после того, как христианство заканчивается эпоха гонений, все равно очень многие изображения станут настолько комфортны и настолько привычны, что надолго задержатся в этом искусстве. И вот сегодня мы об этом и будем говорить. Во-первых, конечно, всегда появляется очень простой вопрос, почему для данной эпохи, для данного времени, в принципе, для данного искусства столь интересно огромное количество символики. Ведь когда мы говорим об искусстве, там действительно присутствует символизм. То есть мы что-то рассматриваем, но тут, возможно, автор этим хотел сказать что-то подобное. Но когда мы говорим о раннехристианском искусстве, там действительно очень большое количество символов, которые обладают определенным значением. Здесь не нужно гадать на кофейной гуще, а значит это то или значит это. То есть это уже подтвержденные символы. Так, например, огромное количество изображений павлинов, рыб, якорей, хризмы, винограда, хлебов, агнцы. Эти символы можно перечислять на самом деле до бесконечности. И тут, конечно, появляется вопрос, а почему в христианском искусстве вообще так много этих символов? Почему вообще в этом искусстве есть какие-то скрытые символы? Почему нельзя изображать что-то напрямую? То есть вот есть изображение Христа, изображают Христа. Зачем обращаться?
Но, наверное, символ, он все-таки передает, скажем так, сложную гамму, понятие какое-то, да, это не изобразишь картинкой в лоб, сложные смыслы какие-то.
Бесспорно, то есть тут очень правильный подход, что происходит наложение дополнительных смыслов уже известных, как, например, при тех же самых образах Гермеса или Орфея, ну и того же самого Агнца в случае изображения такого аллегорического изображения Христа. Дело в том, что, да, действительно, наверное, одна из таких первых причин, но не самых главных, это, конечно, то, что изображение, оно все-таки невербальное. Искусство вообще по большей части, оно невербальное. То есть, например, ту же самую скорбь, величие, богатство и другие характеристики, которые не физические, не материальные, их легко описать словами. Очень точно, очень конкретно. Для всего у нас есть название и большое количество эпитетов для того, чтобы придать этому максимально точный и яркий окрас для понимания. Но вот в искусстве это не всегда так просто работает. Поэтому в разные эпохи ряд понятий обладали устоявшейся иконографией для более конкретного, точного и глубокого понимания. В данном случае подход точно такой же. Но это, опять же, не единственная причина использования вот таких символов. Также христианская культура, она все-таки зарождается, начинается, развивается, складывается во многом с точки зрения своей визуальной составляющей, в момент, когда в мире торжествует язычество. И когда присутствует язычество, это очень, причем, любопытный такой факт, ведь все это происходит на территории Римской империи. Это огромнейшее государство, это действительно настоящая империя, в которой проживало огромное количество людей самого разного этноса, самых разных языков, культур, верований. И ни на какие культуры особо сильного гонения не было, за исключением христианства. Именно эта культура вызвала очень сильный резонанс и интерес. Да, бесспорно, не на протяжении всего времени. Многие римские императоры вполне себе нейтрально относились к наличию другой культуры, опять же, потому что для Рима разные языки, культуры, этносы и религии – это совершенно обыденная история. Это огромная империя, которая простиралась на очень большом количестве разных земель. И поэтому наличие другой какой-то культуры, она, в принципе, была вполне себе естественна, но все-таки у некоторых императоров они видели в христианстве такое подозрение, оно у них вызывало, и поэтому при некоторых императорах, конечно же, гонения были. Мы, если успеем, сегодня немножко тоже об этом поговорим подробнее, но нас пока символы интересуют. Так вот, как раз гонения регулярные, причем гонения все-таки связанные с жизнью людей, это вынуждает людей скрывать свою веру, а значит и скрывать свое искусство, свою символику, придавать ей иносказательный характер, шифровать ее. И вот именно поэтому в первые века существования и становления христианства появляется множество символов, такие как рыба, хризма, ихтиус, павлин, голубь, виноград. Перечислять можно, опять же, до бесконечности.
Гранат тоже, да?
Гранат, ну куда же без этого. Цветы разнообразные. То есть все начинает обладать какой-то символикой.
Но это не есть заимствование. Это, собственно, элементы мира, да, то, что они изображают.
Это пока не заимствование. Да. Мы к нему постепенно подходим. Нам важно очень понять не только тему заимствования, но очень важно понять, почему они это делают. И это, конечно, очень часто приводится на примере вот таких элементов, которые я уже перечислила. А дальше уже наступает формирование, потому что есть какая-то культура, ее нужно как-то во что-то формировать, ее нужно как-то упаковать, ее нужно как-то преподнести, а для этого развития нужны какие-то, либо базисы, либо возможности это развивать. Возможности развивать это с нуля, к сожалению, совершенно нету. Но тут, конечно, хочется обратиться на это.
Екатерина, давайте небольшую паузу сделаем, пока не начался такой подробный рассказ. Я хочу напомнить, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре, и поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание. Если вы не знаете, то у нас под видео есть ссылочка на специальную страницу для пожертвований. И приглашаем вас перейти, сделать небольшое пожертвование, либо разовое, либо подписаться на ежемесячное посильное для вас пожертвование, за что мы вам будем очень благодарны. И спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, делает репосты. Это тоже очень важно, чтобы большее число людей могло приобщиться к нашим передачам. Друзья, я думаю, что вы помните, что мы всегда общаемся с вами в формате диалога, поэтому не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Сегодня такая вот именно тема, мне кажется, вызывающая вопросы. Делитесь ассоциациями, которые у вас возникают. Пишите, что вам нравится, что не нравится. И мы обязательно это все учтем в разговоре, прочитаем и вот так вот будем вместе общаться. И напомню, что у нас в гостях сегодня искусствовед и лектор Екатерина Андреева. Екатерина, вам слово, пожалуйста.
Да, мы продолжаем как раз с историей. Мы все глубже и глубже погружаемся. Где мы начинаем встречать все это искусство? Самые первые примеры раннехристианского искусства доходят до нас как раз из катакомб. Что такое вообще катакомбы? В принципе, примеры у нас представлены как раз на слайде. У нас есть как и фотография именно из катакомб, есть также и гравюры, и картины на данную тематику. Катакомбы – это туннели, которые использовались для погребений, и по большей части они будут использоваться как раз в период раннего христианства. Позже они станут уже просто не столь актуальны. Но, бесспорно, на территории не только Европы, но и вообще достаточно большой, так скажем, радиус распространения данной архитектурной формы, который мы можем встречать. В принципе, до сих пор остается вопросом происхождения катакомб, изначально ли их делали, либо это какие-нибудь заброшенные каменоломни, хотя по своей структуре и камню, который там мы встречаем, для камня, который бы использовался при строительстве, он совершенно не годен. Поэтому вариантов их появления очень большое количество. По некоторым бесспорно видно, что они создавались именно как катакомбы, как место захоронения. Другие же, более такие грубые, более простые, конечно, похожи на, например, каменоломни заброшенные, но это маловероятно. Поэтому вариаций достаточно большое количество. И здесь интересно отметить, что для искусства катакомб, то есть для вот такого раннехристианского искусства, характерен синкретизм, о котором мы говорили в самом-самом начале лекции, когда я объявляла темы, которые мы будем сегодня затрагивать. Синкретизм, то есть сочетание языческих и светских рисунков со сценами, что иллюстрируют библейские сюжеты, но иллюстрируются они рисунками, как раз более характерными в языческой культуре. Но при этом туда и интегрируются раннехристианские символы, о которых мы говорили и которые мы упоминали ранее, такие как рыба, агнец, голубь, оливковая ветвь в клюве, якорь, хризма. То есть это сочетание двух абсолютно противоположных культур во что-то одно единое. Идея христианства.
Екатерина, у меня вот слово «противоположное» вызвало вопрос. Если мы посмотрим, ну, с точки зрения, как говорится, человеческого сердца. Оно было всегда одним и тем же во все времена. И человек чувствовал зов какой-то, ну, любви, да, хотел вечности, стремился, чувствовал, что кто-то великий, всемогущий все это сотворил. И мне вот кажется, что как раз люди, ну, до христианства, они изображали мир спонтанно, как они вот чувствовали, не могли все назвать по имени, да? Именно христианство дало интерпретацию. Вот, то есть как бы такое происходит, ну, прояснение, как мне кажется, картинка сначала немножко мутная, больше такая спонтанная, и когда уже появляется благая весть, то тут уже как бы появляются более четкие понятия. Мне кажется, что нет вот этого противопоставления, потому что весь мир Божий, да, весь мир сотворен Богом, и все люди сотворены Богом, и те, которые придерживались языческих взглядов, и те, которые стали христианами. Вот у меня такая возникает ассоциация.
Ну, если подходить обще, то и то есть религия, но все-таки далеко не все религии похожи. Тут, если уходить вообще в составляющую религиоведения, то есть очень большое заблуждение, когда считается и воспринимается, что все религии об одном. Не совсем.
Все-таки, нет, я такого не сказала, что об одном, но что человеческое сердце всегда стремилось к чему-то высшему, к вечной жизни, например, да? Это же не только не христианство открыло.
Ну, это, опять же, достаточно такая субъективная вещь. Мы все-таки подходим достаточно к объективному, потому что у нас есть памятники, и мы рассматриваем именно с культурной точки зрения, а не с точки зрения восприятия. И вот как раз с культурной точки зрения язычество и христианство друг от друга отличаются, как минимум пантеоном, большим пантеоном.
Ну, в этом, богов, да, в этом смысле, конечно.
Язычьем, и, конечно же, христианская культура, где рассматривается один бог.
Единобожие, да.
Да, и либо история с триединением, но, опять же, это объединение в одну как бы сущность всего. И тут важно еще понимать, что и обряды, и ценности тоже достаточно разнообразные и богатые. Плюс, если обращаться к Ветхому Завету, то мы найдем там идею осуждения того, как идет поклонение каким-то языческим культурным вещам, что во многом оно может быть сосредоточено и на материальном, физическом мире, когда христианство такое не поддерживает, и нет такого обращения и стремления, опять же, к материальному миру. Поэтому тут можно бесспорно сказать о том, что действительно сочетание языческой и христианской культуры воедино в формате, в таком разрезе, как именно изобразительное искусство, и когда одно заимствует у другого, здесь действительно присутствует такой с одной из сторон диссонанс. Плюс еще не стоит забывать, что с начала гонения происходит со стороны язычников на христианство, а ведь потом на протяжении далеко не одного столетия будут происходить гонения со стороны христиан на язычников. И это будет проявляться не только в первые века, но это в дальнейшем будет проявляться и в ереси, под которую попадут и другие религии, другие народы, другие подгруппы христианства, которые будут восприниматься как секты. Поэтому, бесспорно, конфликт между вот этими двумя направлениями, он присутствовал на протяжении, ну, то есть это такое историческое противопоставление. И вот когда мы наблюдаем это противостояние на протяжении там веков, как оно конфликтует там в законодательной, опять же, в законодательном разрезе, так и с точки зрения просто культурного восприятия, то бесспорно наблюдать то, как в первые века христианская культура во многом будет заимствовать языческую культуру, это вызывает сразу ну, такой некоторый диссонанс, что «а как же так получилось?»
А знаете, вот меня почему-то не вызывает диссонанс, потому что вы сами вот даже сказали, что они жили как бы в смешении культур, да, вот у Римской империи там было все. И понятно, что человек, становясь христианином, он не становился сразу таким стерильным богословом, у которого все, вот, все правильно. Естественно, что у него что-то было из его прошлой жизни, да, что-то было из того, что он черпал вот в этой, как вы сказали, синкретичной среде, да, всего. Вот мне кажется, с точки зрения человека, это естественно, что ты, как и здесь в жизни, ты не сразу усваиваешь на 100% что-то новое, ты потихонечку растешь, и как бы это новое, оно все больше и больше в тебе проявляется. Но в то же время оно действует в контексте того, что у тебя было раньше, да? И поэтому мне вот кажется естественным, что они немножко тянули вот себе, да, это языческое, но уже и новое зарождалось и влекло их куда-то вперед, христианское.
Но... Тут во многом оно все-таки мотивируется тем, что нет возможности развивать свою собственную самостоятельную школу, да, потому что если она будет развиваться, то это будет преследоваться и это будет уничтожаться, потому что любые символы на протяжении истории обладают очень сильным влиянием на разные группы людей по своему количеству. Искусство вообще достаточно такая вещь всегда, отвечающая на запрос массы. Неважно, причем какого характера. То есть это очень важная вещь, которая дает возможность обличить во что-то конкретное и понятное определенную идею, преподнести ее и начать ее активно использовать и доносить эту информацию до других людей, которым это необходимо донести. В данном же случае нет, во-первых, возможности развивать свою собственную школу. Во-вторых, создавать свое понятное искусство, какую цель преследует, объяснить группе людей, историю, связанную как раз с, ну, по большей части, именно с Новым Заветом, уже христианскую историю, связанную непосредственно с Иисусом, ну и некоторые определенные сюжеты, которые были бы связаны с Ветхим Заветом, то есть с становлением истории. Это нужно донести людям. К сожалению, создавать какие-то материалы печатные, ну, о чем ну, идет конечно, речь, когда да. Это лет нашей эры. Создавать письменные на тех же самых пергаментах или папирусах тоже достаточно дорого. Стоящая история, не очень долговечная, не очень хорошо передающаяся из масс в массы. Плюс не стоит забывать, что в те времена, да и на протяжении последующих веков, долгое время греческий и латинский язык будет доступен небольшому количеству людей. Плюс латынь все же далеко не самый простой язык, и он будет посложнее современных романских языков. Поэтому, конечно же, в письменном формате передача информации, она является абсолютно бессмысленной. Где тогда эту информацию можно преподносить? Ее можно преподносить в каких-то скрытых пространствах, катакомбах. Есть ошибочное суждение, что катакомбы – это были такие протохристианские храмы. Абсолютно нет, никогда они ими не были. Это именно места для захоронений. Но туда могли приходить люди, и они могли получать какую-то информацию, и они могли в себя это постепенно впитывать. И поэтому уже в одних из ранних, уже во второй половине второго века нашей эры, в первых христианских катакомбах мы встречаем, причем, опять же, катакомбы смешанные были, это очень важно понимать, катакомбы могли себе позволить достаточно богатые и обеспеченные люди. Уже позже они начнут их открывать и для других людей, которые не имеют отношения к их семье, например. Но первые христианские изображения в катакомбах, в языческих катакомбах, мы можем идентифицировать, относя их ко второй половине второго века. Каким образом? Достаточно просто. Вот с левой стороны перед нами определенная реконструкция одной из катакомб. Катакомбы идут, то есть идет стена, в ней идут ниши, и ниши эти закрываются плитами. Это называется, эти ниши называются лакуны. И вот плиты, которые закрывают лакуны, на них начинают появляться постепенно надписи, там, где процарапываются изображения, среди них начинают появляться хризмы, начинают появляться кресты, якоря, пальмовые ветви, голубки, агнцы. Особенно часто появляются изображения рыб. Например, в Риме в Трастевере есть храм, который весь вот внешний фасад, его нижняя часть, там, где находится нартекс, там вся стена украшена вот такими плитами, на которых идут римские надписи, вот красивым их шрифтом, и между ними вставляется огромное количество вот подобных рисунков в виде якоря, в виде агнца, в виде голубки с веткой.
Ну, то есть вот можно прямо... сразу понять, что это похоронен христианин, да?
Если там плиты уже используют, их просто это спалили, то есть эти плиты вытащили из катакомб и использовали для декорации храма. Для Рима спалили – это очень характерный элемент. Спалили – это повторное использование материала при строительстве другой постройки. Вот из Колизея мы выкопали камни и построили храм. Вот это будут спалили.
Может быть, кто-то не знает, хотя мы не раз говорили об этих символах, но, может быть, тогда перечислим значение некоторых символов. Вот голубь, например, что символизирует?
Как минимум, я предлагаю, голубь у нас символизирует Святого Духа. Это единственный, кстати, Святой Дух, ничто другое, кроме голуби, символизировать не может ни в коем случае. Это утверждалось на соборе, ведь после установления христианства проходило большое количество соборов, на которых решались порой достаточно забавные какие-то вопросы. Например, о ношении париков был подобный собор. Он был посвящен не парику, но в одном из как раз пунктов обсуждались и парики. Но по большей части это связано... например, с обрядами их проведения, то есть со всей литургией, с переводами, с трактовками, с строительством, конечно, с символикой. И вот голубь является символом Святого Духа. Другие вариации Святого Духа изображаются не могут, но его часто нет просто на освящение.
Рыба, мы знаем, что это символ Христа, да? Да, вот их тело.
Конечно, абсолютно верно. Очень часто изображения, как в фресках, в катакомбах, также на огромном количестве древнеримских плит. Почему рыба? Все достаточно просто. Это греческое слово «ихтиус». Оно является... это акроним имени Христа. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Но при этом это далеко же не единственное значение. Это очень важен символизм, чтобы он накладывался. Греческий, какой-то греческий, а еще что-то. Должно же как-то оно подкрепляться. Поэтому есть сразу и отсылки к чудесам Иисуса. Это насыщение множества народа, насыщение 5000 людей, потом насыщение 4000 людей. Там везде фигурирует рыба. Тоже прекрасно отсылает. То есть это как-то... отсылается прекрасно к его еще и чудесам, и вот к акрониму, то есть это очень хорошо все работает.
Якорь – это символ надежды, наверное, да?
Абсолютно верно. То есть всегда люди думают, что символы в искусстве – это что-то очень сложное, их понимать нужно обладать каким-нибудь третьим
глазом. Якорь – это что-то, что тебя крепко держит, за что ты можешь зацепиться, да? Вот это Христос, да? Или вера христианская.
Абсолютно верно. Очень многие символы вполне себе понятны. То есть вот, как вы сейчас рассказали и привели, да, это именно так и есть. Мы кидаем якорь, он нас держит. То есть у нас есть какая-то на что-то надежда. И так, в принципе, работают очень многие символы. Понятно, есть символы с какой-то своей собственной историей, как наподобие той же самой хризмы. Тут история нас отсылает полностью к Константину Великому, к началу 4 века нашей эры, к событиям 312 года и битве у Мульвийского моста, и там ему является вот это как раз хризма, там вообще Константин якобы вот смотрит в небо перед битвой, видит там крест, а вместе с ним то ли слышит, то ли видит греческое
видение,
слово.
Видение такое, да.
«Этим победим» или «В этом знаке ты победишь». Либо в церковнославянском формате это идет «Сим победишь». Он помещает как раз хризму на штандарты и после этого одерживает победу. Хризма – это по-гречески будет как раз «хи» и «ро». Вот эти первые буквы – это то, что образует Христос. А по бокам «альфа» и «омега» есть начало и конец. То есть это такие символы, которые обладают, ну, просто тут надо знать саму историю данного знака. А так большинство из символов, они, конечно, более чем, так скажем, прозрачны и более чем понятны, как в случае как раз и якоря, и в случае той же самой рыбы. Но это же еще не все, это мы только постепенно подходим. Говоря об интеграции одного в другое, языческой культуры в христианскую, все же начинается не с символов, все на самом деле начинается с оформления этих катакомб. Катакомбы существовали, и ну, как-то хотелось что-то с ними сделать, хотелось красиво. Человек вообще такое существо, которое тянется к обустройству. Вот есть птички разные, которым нужно обустроить свое гнездо. Вот у человека это выведено на достаточно высоком уровне. Человек может кочевать очень долго, но рано или поздно ему нужно оседать и что-то вокруг себя созидать, создавать, оформлять и жить. Во всем в этом комфортно и прекрасно. Ну, вот так мы посмотрим на всю нашу культуру, на всю нашу историю. Мы бесконечно стремимся к тому, чтобы что-то вокруг себя создавать. Разрушать бесспорно тоже, но создавать – это прям вот такое предназначение человека. Ему нужно вот даже в случае… Ну, ведь кому нужны эти катакомбы? Ну, ведь это не является храмом. Это не является регулярным местом посещения людей. То есть это не… так скажем, первостепенный элемент жизнедеятельности даже ранних христиан. Но, несмотря на это, они их начинают украшать. А им надо понять, а как бы нам это украсить? Но можно это сделать хаотично, как это сделать любой человек без какого-либо художественного образования. Он хочет красоты, но он пока не знает, как ему это сделать гармонично, пропорционально. Что он будет делать? Ну, наверное, он посмотрит, где как делают, и будет пытаться там повторять, развивать свою там насмотренность, свое видение и понимание прекрасно. Но все равно нужен какой-то, ну, хотя бы референс. Ну, хоть откуда-то это взять. И росписи христианских катакомб, они очень близки к росписям языческих мавзолеев, жилых языческих домов, вилл вот этого времени, то, что характерно было для римлян, для светской их архитектуры, которая, разумеется, ну, находится в их структуре полностью.
Екатерина, можно пока вот, речь идет об этих, об этой теме, пишут нам, христианство использовало языческие мотивы для того, чтобы влиться в языческое общество. Как вы считаете?
Ну, не чтобы влиться, чтобы их скорее... тут правильно, нет, написано все правильно, но я бы просто уточнила, чтобы других слушателей не ввести в заблуждение. Это было сделано для того, чтобы их скорее не обнаружили и чтобы не случилось особо ярко выраженных гонений. Это связано с тем, что христианская культура по своей структуре от других, более ранних религий очень сильно отличается, как минимум, единобожием, потому что для большинства других древних культур и религий все-таки характерно многобожие. И они между собой в той или иной степени пересекаются. В пантеоне египетских богов, греческих богов и римских богов мы всегда найдем какие-то соприкосновения. В христианской религии таких прям соприкосновений их значительно-значительно меньше, что приводит к тому, что это что-то незнакомое, это что-то инородное. Для человека все незнакомое и все инородное всегда опасно. Ну вот, поэтому это делается для такого смягчения, для большей безопасности, для скрытности, ну и плюс использование, например, декоративной составляющей, как минимум для того, чтобы было тоже красиво и не уступало ни в коей мере. Потому что искусство, ну опять же, когда мы говорим о христианской религии, например, если мы посмотрим на искусство эпохи барокко и на роскошнейшие барочные храмы, но ведь это же красота, это же апогей, это вот такой взрыв абсолютной красоты и величия, и ассоциируется он, разумеется, с храмом, ассоциируется он, конечно же, с религией, потому что барочное искусство себя ярче всего проявило именно в христианской архитектуре. Поэтому написано все абсолютно верно, но я бы сказала, это более комплексно. Всегда стоит смотреть на любую проблему в историческом разрезе комплексно. Так вот, что делают в христианских катакомбах? Тут повторяют оформление, повторяют технику и повторяют стиль живописи. Конечно, не все. Например, ту же самую классическую фреску, которая была популярна у римлян, фреска, ну, по мокрому грунту то, что писалось, в катакомбах себе позволить не могли, потому что там сыро. Ну, то есть будут мокрые стены, они ими останутся. Они останутся сырыми. Это будет плесень, это будет опасно, это будет некрасиво, ничего не получится. Поэтому в катакомбах делали росписи по сухому грунту. Но это так, скажем, детали. Заимствования, которые мы наблюдаем, это структура оформления катакомб. И она здесь обычно имитирует декорацию античных гробниц, ну, либо жилых пространств. Например, В нижних частях стен, которые соответствовали как раз цоколю здания, обычно имитировалась мраморная облицовка. Смотрим, пожалуйста, с левой стороны у нас идет, пожалуйста, дом в Геркулануме, абсолютно обычный дом, у которого по нижнему ярусу идут блоки, которые изображают цоколь. С правой стороны катакомба Святой Присциллы в Риме, пожалуйста, огромные плиты, которые имитируют тот самый цоколь. А в средней зоне помещались уже сюжетные композиции. В виде фриза.
Да, наверное, нас больше бы сюжеты интересовали, потому что мы просто ограничены во времени, но все вот...
Мы уже подбегаем, да, мы уже почти...
Детали вот оформления все не сможем обсудить.
Нет, мы не детали, я тут просто говорю по поводу структуры того, что калькирует... Просто если бы мы сразу говорили о том, что повторяется только сюжет, но сюжет повторяется. Тут очень важно комплексное его понимание.
Да, совершенно верно.
Так вот, и вот в средней зоне помещаются уже сюжетные композиции, потому что так было в структуре римской архитектуры, и уже свод, ну или потолок, они украшались мотивами, которые были связаны с темой неба и воздуха. Это чаще всего ветви деревьев, летящие птицы, крылатые гении, висящие гирлянды и виноград. Это те символы, которые будут часто встречаться в оформлении уже христианской культуры, даже не в раннехристианский период. То есть происходит такое заимствование структуры росписи. И вот дальше вот это распределение как раз декоративных мотивов по трем зонам, оно восходит как раз к римским традициям украшения жилых помещений. Потому что все равно в культуре воспринимается, что катакомба – это все равно такой дом, в котором жизнь продолжается. Ну а касательно цветущих сводов, как мы видим, например, с правой стороны это катакомба. Здесь у нас идут такие гирлянды из растений, из винограда. В представлении очень многих культур все-таки загробная жизнь, она представляется таким раем, который, в той или иной степени ассоциируется с мотивами цветущего сада.
Райский сад, да, какой-то тоже?
Да, то есть это имитация как раз того самого райского сада. Ну, а дальше-то как раз мы переходим к переосмыслению старых сюжетов. Христианское искусство очень во многом заимствует античные не только схемы, формы, но и переосмысляет уже в своем русле античные сюжеты. Многие мифологические сюжеты в живописи катакомб, они были переосмыслены в христианском ключе. Причин тут несколько, как уже готовые формы, то есть зачем нам изобретать велосипед или колесо, если уже есть готовые сюжеты, готовые изображения, которые понятны людям, мы просто их перенесем на свою традицию. И, конечно, все еще играет огромное значение скрытность данной культуры.
И потом, мне кажется, это совершенно естественно, что мир языческий подготовил появление христианства. Это был какой-то, Божья провиденция какая-то, план был. То есть, мне кажется, что нет этого рва, глубокого между этими двумя культурами. Это естественно, что переход, он происходит заимствованиями какими-то. И просто христианство дает совершенно новый уровень этому. И вот этот момент, Божьей искры какой-то, может быть, я не знаю, откровения. Но... если поставить себя на место этих первых христиан, которые расписывали эти катакомбы, совершенно понятно, что они ногой еще там, но другой уже тут. И у них это все...
Просто никогда не происходит перехода же в один день. Нет такого, что было колесо, и сразу же появилось...
С неба упало что-то новое совершенно, да.
То есть это такие плавные переходы, во-первых, понятные, доступные, готовые. Например, здесь перед нами изображение мифа об Амуре и Психее, и он уже в Христе. То есть изображение уже готово. Зачем его переизобретать? Его просто переосмысляют и трактуют как историю души, стремящейся к божественной любви. Здорово, отлично.
Да, прекрасно.
Изображение не нужно передумывать. Мы просто переносим смысл, потому что он близок. Мы немного меняем его вектор. То же самое происходит, например, с Орфеем. Орфей уже в третьем веке нашей эры фигурирует как прообраз Иисуса Христа. А на его изображение в живописи катакомб накладываются черты еще и доброго пастыря. То есть такая эволюция на эволюции происходит. И, например, пожалуйста, катакомбы Петра и Марцеллина. У нас есть это изображение. Других примеров очень большое количество этих метаморфоз. Это, например, изображение Девкалиона. Клеон – это один из первых людей, который был создан и который смог пережить потоп. Кажется, нам это что-то напоминает. Была такая история. И его супруги Пиры, как раз первые такие люди, они в итоге, Девкалион и Пира, они становятся отсылкой к Ною, к ковчегу, ко всей этой истории. Хисон и Медея, они становятся Адамом и Евой. Гермес, который завязывает сандали, например, он становится Моисеем, который развязывает сандали, дабы отправиться и получить заповеди. Ну, ведь отлично.
Но если я правильно понимаю, то уже христиане сознательно занимались вот этой инкультурацией, да, такой. Вот в частности, самый яркий пример – это Рождество Христово, которое установлено вот как раз в день вот этого умирающего, воскресающего Бога Митры, да?
Это совершенно обычная история для любой, в принципе, культуры, которая, ну, переходит в другую новую стадию своего развития. Есть готовые формы. В архитектуре, в общем-то, нового тоже особо не будут придумывать на первых этапах. Классические латинские храмы, вот вытянутые базилики в форме латинского креста, называются базиликами. Почему? Потому что базилика – это такая форма архитектуры, которая была в Риме, но она была гражданская, она не была религиозной. И, в принципе, удобная форма, большая, хорошо продуманная, хорошо работающая, не обладающая никакой связью с язычеством, именно религией. Давайте мы ее возьмем.
То
Ее
есть
взяли как
мышление
форму.
начинает работать в эту сторону. Как нам это все использовать, чтобы наполнить новым смыслом, да? Ну, чтобы вот...
Конечно, нет. И это характерно не только для христианства, это у любой культуры. Никто не будет передумывать что-то заново. Если есть хорошо работающая форма, зачем ее, ну, как-то от нее избавляться? Возьмите ее и переделайте. И каждая культура брала и переделывала ее под
Но
себя.
это мудро, да?
Конечно, человек не самое глупое существо, в принципе, на этой
Да.
планете.
Но, Екатерина, я вот очень хочу спросить вас про вот этот образ, всем известный Христос, добрый пастырь, но мы в основном знаем вот по равенским мозаикам его, да, когда Христос стоит, держит овечку на плечах. И, с другой стороны, есть образ бога Гермеса, который бог торговли, да, и который тоже держит эту овечку на плечах. И здесь вот, ну, знаете, какой возникает вопрос? Ну, понятно, да, вот заимствование, но ведь вот этот образ пастыря овечки, он в Евангелии тоже есть, да? Можно вот так допустить, что как бы сам Бог сделал осознанно вот такой мост между этим языческим образом и тем, что он говорит в своем слове? Вот мне просто даже интересно, загадка это какая-то.
Суть в том, что напрямую изображение все-таки Христа, ну, точнее, Иисус никогда не описывается в Евангелии напрямую, как, ну, то, что он был пастухом. Там есть у
Ну, как
нас
добрый пастырь.
в Евангелии от Иоанна есть такая фраза: «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Это
Ну, вот на
метафора.
основании этих же слов, вот, например, в Равене расписывали, мозаики создавали, правильно? Ну,
Нет, конечно,
нет?
на базе классического изображения из
Гермеса
катакомб, как,
все-таки.
например, катакомб Святого Каллисты, и на базе, конечно же, Гермеса. И, в принципе, любые иносказательные образы уже в V-VI веках, по-моему, даже чуть ли не с IV века, они начинают осуждаться в виде того же самого Агнца, в виде того же самого вариации изображения пастуха, что зачем нам уже при наличии христианства как основной религии, основной культуры, изображать иносказательные вариации. И по Пастух – это иносказательная вариация, потому что Иисус никогда не был пастухом. Метафор у него большое количество, но это не говорит о том, что его логично и правильно изображать пастухом. Но при этом этот образ, что Агнец, что пастуха так сильно полюбился, что, ну, в Равене-то вообще в огромном количестве встречаем. Там есть изображение, отсылка на апостолов, как на Агнцев, как раз, ну, не на Агнцев, на как раз вот овец, за которых он полагает, ссылаясь на Евангелие от Иоанна. Тут образ известный, тут образ понятный, как тот же самый, например, уже Орфей, о котором мы говорили ранее. Вот, пожалуйста, с левой стороны у нас он изображается. Орфей хорошо преподносился и накладывался на Иисуса по такой смысловой параллели, как то, что Орфей, он привлекал своей игрой на лире зверей и птиц. Христос же привлекал души людей. То есть здесь такие смысловые происходят наложения. Гермес, образ, который легко считывается, который был понятен, его изображение как раз вот с овечкой на плечах тоже было достаточно популярно, и оно прекрасно переходит, накладывается в катакомбах. Это происходит наложение, а уже в период легализации, ну, даже легализации, в период, когда христианство становится основной религией, то подобные изображения, как уже, ну, в память памятниках по типу Мавзолея Галла Плациде, да, Раванского собора и всех остальных, подобные изображения, они уже являются просто культурно принятыми, потому что Христос ведь изображается безбородым, с распятием, с нимбом над головой, с крещатым нимбом. То есть, ну, это же уже не образ Гермеса, это уже Иисус в себя впитал этот образ и изображается напрямую. То есть тут нет никакого, конечно же, в Мавзолее Галла Плациде изображения Гермеса, например. Это просто уже остаточное то, к чему привыкли. И здесь уже больше, конечно же, выявляются слова именно евангелиста Иоанна там, про то, что я есть пастырь. Но, опять же, это все идут метафорические слова.
А пока мы далеко не ушли от символики, вот пишут нам, что такие рыбки, как мы показывали, но обозначающие тоже символ Христа, клеют на машину. Ну, совершенно верно, да. Вот это и в нашу жизнь этот символ перешел, да. И кто хочет сказать о том, что он причастен к христианству, он клеит, да, бывает, такую рыбку.
Это чаще всего характерно, если я не ошибаюсь, для греческих христиан. Угу. То есть этот символ чаще всего присутствует.
У нас протестанты тоже клеят, да, любят вот эту рыбку.
Ну вот. Да. Вот, ну, то есть, да, например, в той же самой православной культуре это вообще практически
да,
не принято,
это отсутствует. Да.
Это чаще вот характерно такие византийские, поствизантийские пространства, не включая, разумеется, территории там православных земель, и это характерно, да, вот для греческих.
Ну, вот, но это как раз показывает, как живет символ, да, вот в разных временных отрезках.
Ну, опять же, это вот все зависит от того, что направлений же большое количество. Где-то, например, это является и совершенно нейтрально присутствует, где-то это, наоборот, со временем символ пропадает. Но это уже к истории непосредственно каждый из направлений идет. То есть это уже другие дебри. Нам бы сегодня с этим разобраться.
Да-да-да. Так.
Ну, вот. Еще символ, который мне очень, конечно, хотелось бы показать, который феноменально интересный, это тенденция вот такого перехода того, как герои перевоплощаются. Например, это росписи второй половины IV века в катакомбах на Виа Латина. Здесь языческий миф. Здесь нет перевоплощения, то есть у нас нет такого, что Геракл здесь изображается, точнее, что Иисус у нас изображается в образе Геракла. То есть здесь мы видим такое слияние без, по идее, перевоплощения и метаморфозы персонажа в христианского персонажа. Это, скорее всего, было такое некоторое переосмысление через сопоставление с христианским учением. То есть лейтмотив всего цикла вот этих подвигов Геракла – это вера в жизнь после смерти, что вот можно там дойти, там ведь как раз у Геракла это все обещалось, что выполнив 12 подвигов, он освободится из-под влияния своего брата, из своего семейства, который должен был всеми повелевать, и что он станет свободным, потом после смерти он сможет попасть на Олимп. Идея как раз вот того жизни после смерти. Геракл у нас выступает в роли такого героя-спасителя. Например, Геракл в саду Гесперид – это, возможно, аллюзия на грехопадение. В принципе, вполне себе похоже. И очень здесь есть развернутое такое повествование, и все представляется достаточно подробно, детально, но все равно остаются некоторые вопросы касательно данного изображения, потому что, ну, если так вспоминать подвиги Геракла и его поведение, он далеко не праведный христианин от слова совсем. Но тут, опять же, берется такая вот идея, что можно соотнести одно с другим. Плюс тоже стоит понимать, что и, я же говорила, это вторая половина IV века, то есть уже христианство в это время, оно открыто, гонения все закончены. То есть и христианству проще использовать какие-то языческие изображения, не пытаясь их еще больше подстроить под себя. Они могут просто взять понятный образ, красивый, такие, а вот здесь будет такая идея. Во-первых, это красиво изображается, не стоит...
Так, ну а почему же все-таки используют? Хотя уже...
Используют не без как это, перехода самого Геракла в христианство, а именно просто как аллегорию вот этой идеи жизни после смерти, его используют по одной простой причине, что конфликт между двумя религиями становится меньше после того, как заканчиваются гонения. В 313 году, благодаря эдикту Константина Великого, гонения были окончательно прекращены. Они, правда, были прекращены еще в 312 году при помощи более раннего эдикта, но эдикт 313 года, он еще и земли вернул, если мне не изменяет память. Христианам вернули их христианские земли. А это уже изображение второй половины IV века, то есть прошло уже более 50 лет. И, конечно, вот этот конфликт между двумя культурами, как минимум поколения, они уже сменились. С учетом, что продолжительность жизни все-таки была, ну, плюс-минус поменьше, то, конечно же, вот эти какие-то обиды и ужасные гонения, они прям смягчаются. Поэтому христианская культура совершенно спокойно может обращаться к полностью языческому образу, ну, без его языка.
Да, и потом логично сказать, что вот как бы было, ну, типа, предвидение, да, а вот у нас вот полностью, да, это воплотилось в жизнь. В христианстве.
Да,
логично.
То есть
да.
Здесь оно хорошо накладывается.
Как размышление.
Ну, уже прямые изображения, то есть появляется полностью изображение Адама и Евы, но тут интересно, что, опять же, программа катакомб, она очень скромная. И вот в те ранние времена уделялось огромное значение таким темам, как тема спасения, которая является центральной на тот период. Например, изображение Адама и Евы, оно символизировало первородный грех. Поклонение волхвов – это основание церкви. Крещение Иисуса – это таинство крещения. Ну и умножение хлебов и рыб – таинство Евхаристии. Это были четыре самых главных, самых основных изображений, когда уже произойдет окончательная легализация и начнется постепенное формирование уже окончательное христианского искусства. Но оно продолжится на протяжении многих веков.
Спасибо, вот очень интересно. Спасибо, что вы нам позволили прикоснуться, да, вот к самому этому процессу, как происходил переход от одних каких-то культурных основ к новым. Вот, но у нас еще есть целых 3 минуты, мы можем еще о чем-нибудь поговорить. Картинки кончились, да?
Нет, картинки не кончились, картинки еще есть.
А, давайте тогда еще посмотрим что-то.
Я так переживала, что я вдруг не успею, у меня так много всего материала, а мне абсолютно все нужно показать. Но да, тут главная идея, я, наверное, тогда подведу более спокойно к завершению, что мы можем увидеть, что уже на ранних этапах, в принципе, уделяется не только огромное внимание просто изображению и украшению, уделяется огромное внимание сюжету и его смысловому содержанию. То есть смыслы будут обретаться, конечно, невероятные. И происходит не просто рождение нового искусства, а происходит такое глобальное переосмысление старого, заимствование, причем как программы, техники, сюжетов, и некоторое что-то переходит в новую иконографию из старой культуры, что-то полностью переосмысляется, но в любом случае это такой очень глобальный период трансфера одного в другое. Он глобальный, очень продуктивный, и в принципе будет сохраняться и по наши дни. Ну и после уже прекращения гонений можно наблюдать еще больше вот этого заимствования, развития нового искусства, потому что барьер противостояния, он ослабляется, нету конфликта между двумя культурами, и они могут уже друг с другом взаимодействовать. Ну, пока, правда, не начнутся гонения уже на язычников, но это, как говорится, уже совершенно-совершенно другая история. Вот, а так... Что бы мне еще хотелось показать, это то, что, в принципе, мы уже и в катакомбах можем наблюдать одни из ранних изображений Христа, причем вполне себе каноничные, как, например, в катакомбах святых Петра и Марцеллина. Здесь перед нами уже появляется очень роскошная фреска, это фреска на своде, и у нас здесь вот в верхнем регистре появляется вот классическое изображение Христа на престоле. У него по бокам очень узнаваемые персонажи, это апостол Петр с правой стороны, вот у него ключи в руках, и это апостол Павел с левой стороны. Ну а в нижнем регистре, опять же, вот эти символы, с которыми мы уже успели познакомиться. Здесь у нас Агнец, которому простирают руки мученики, это Горгоний, это Петр, это Марцеллин, как раз вот по именам которых названы катакомбы, и это Тибурций. И судя по цветам, которые здесь используются, вот, например, по бокам окружают гирлянды, вот эти декоративные элементы, скорее всего, подразумевается, что действие, ну, тоже происходит как раз вот в райском саду. Очень многие элементы, да, заимствованы, да, переосмысляются, но многие изображения формируются абсолютно с нуля. И вот так у нас появляется уже каноничный образ Христа, и он появляется, опять же, он появляется в катакомбах. Дальше он будет только развиваться и становиться более детальным, но, в принципе, какие-то общеканоничные вещи, то есть вот про длинную одежду, длинные волосы, бороду, нимб крещатый, все это сложится уже в катакомбах. То есть можно сказать, что вот этот период становления христианства, раннее христианство, период гонения, это как раз время зарождения христианства и по большей части его формирования.
Огромное спасибо за такой интересный и глубокий рассказ. У нас в гостях была искусствовед и лектор Екатерина Андреева. Сегодня мы с вами уже прощаемся и до свидания, до следующей пятницы.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.